по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1111-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Рокчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня возвращаемся к Ветхому Завету. Я напомню для тех, кто присоединяется к нам впервые сегодня или для тех, кто присоединился недавно, вернее так, скажу тем, кто присоединился недавно, и напомню тем, кто с нами уже давно, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы чередуем библейские книги. У нас идет книга из Ветхого Завета, книга из Нового Завета. Ну, иногда, правда, поскольку в Ветхом Завете больше книг, мы читаем по две книги из Ветхого Завета, а потом книгу из Нового Завета. И на протяжении следующего времени, нескольких следующих программ, по-моему, 15 или 17 следующих программ, если не ошибаюсь, мы будем в небольшой, но очень яркой книге. Это ветхозаветная книга пророка Михея. Михей – один из малых пророков. Его имя означает «кто как Яхве», «кто как Бог». И, кстати, в этом его имя похоже на имя Михаил. Да, вот Михаэль, собственно, смысл тот же самый «кто как Бог». И интересно, что Михей, собственно говоря, и есть тот пророк, который открывает Бога и в Божьем суде, и в Божьем увещевании, и в Божьем прощении, и в том, как Бог взывает к своему народу, когда Бог просит, чтобы народ покаялся, чтобы народ обратился. И я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наши группы ВКонтакте, Фейсбук, группы по страницам Библии. У нас с моей стороны небольшая техническая проблема. Сейчас я пытаюсь эту проблему решить. Я надеюсь, что мы не потеряем звук, я надеюсь, что мы не потеряем видео, но если потеряем, я просто попрошу наших звукорежиссеров поставить запись. Нет, я думаю, не потеряем, все прошло, в общем, нормально и хорошо. Вот, значит, я напомню еще раз, что вы нам можете писать, что вы можете также смотреть уже вышедшие наши программы на сайте theos.fm в приложении Theos, и наши программы охватили уже практически, ну вот, почти всю Библию, нам не так много с вами осталось. Я хотел бы сначала сегодня почитать некоторые моменты из ваших комментариев, потому что комментарии были интересны. Комментарии как раз по посланию к евреям. Что-то я читать сегодня не буду, некоторые вещи, ну, тут выяснения идут по поводу того, нужно ли читать книги маковейские, нужно ли читать книги Ветхого Завета, которые являются второканоническими книгами. И я никогда, кстати, тут все-таки одно замечание сделаю по этому поводу. Я никогда в нашем эфире не говорил, что эти книги читать не нужно. Вот не было такого. Я говорил и несколько раз говорил о том, что эти книги могут быть полезными, ну, например, для понимания истории израильского народа. Я говорил, что эти книги могут быть полезными для понимания того, как Бог работает, как Бог действует со своим народом. Вот это важно. Но при этом надо понимать также, что Бог дал свое авторитетное слово, и это авторитетное слово – это 66 книг Ветхого и Нового Завета, те книги, которые мы с вами читаем, те книги, которые мы изучаем. Очень хороший комментарий от Татьяны Толкачевой. Она пишет: «С Господом и плакать хорошо, и радоваться, и веселиться». Да. Вот понимаете, какая тут история? Вот буквально мы с супругой сегодня утром читали фрагмент из Джерри Бриджеса. И вот Джерри Бриджес писал, например, о том, что ходить в победе – это все-таки акцент на человека, когда мы говорим «я хожу в победе». А ходить в послушании – это акцент на наше послушание Богу. То есть ходить в победе – это значит, вот я победитель. Да, мы можем при этом добавлять «я победитель Божьей победы» и так далее. Все это сразу начинает звучать. Но все-таки акцент тогда действительно получается такой, что это от меня все исходит. Я такой молодец, я побеждаю этот мир. И действительно, мы можем быть победителями в Иисусе Христе. Мы об этом с вами говорили буквально вот на протяжении наших прошлых нескольких программ, читая первое послание Иоанна. Но все-таки послушание, акцент на послушание, здесь чрезвычайно важнее, потому что тогда этот акцент на Боге, тогда этот акцент на действие Бога. Я послушен Богу, и Бог действует во мне, Бог действует, работает со мной. Это послушание иногда бывает очень непростым, потому что Бог требует каких-то вещей, которые мне сложно исполнить. Сложно мне их исполнить хотя бы потому, что я продолжаю думать о себе. Я продолжаю думать о том, опять-таки, как мне будет хорошо или как мне будет плохо. Так вот, когда я перестаю думать о себе, когда я начинаю думать о Боге и только о Боге, или прежде всего о Боге, вот тогда я могу действительно ходить в послушании. Да, Господи, я сейчас не понимаю вот этот шаг в жизни, который нужно сделать. Я не понимаю смысл тех испытаний, через которые ты меня сейчас, вот в этот жизненный момент проводишь, но я все равно хожу с тобой, я все равно хожу в тебе. Вот тогда это работает. Иначе, иначе это получится скорее про нас. Кстати, то же самое мы часто говорим, вот что исполнять Божие, скажем так, исполнять великое поручение, да, идти и благовествовать миру, или быть послушным великому поручению. Вот в некотором смысле быть послушным великому поручению, это точнее, потому что, опять-таки, это делает акцент, это переносит акцент на Бога. И дальше те наши действия, которые мы описываем, они начинаются с Него. Они начинаются именно с Бога, с Его действия. Вот так же и о том, то, о чем пишет здесь Татьяна. И радоваться, и плакать, но в Господе. И вот и то, и другое хорошо. Бывает ситуация, когда, или бывают даже ситуации в жизни, когда Бог нас проводит через слезы. И Он знает, что это делает, Он не случайно нас через это проводит. Бывают ситуации, когда Бог нас проводит через эти слезы, и эти слезы, эта грусть, может быть, светлой. Да, она остается такой же грустной, но она не безысходная. Вот маленький такой пример. Я думаю, что это будет полезно здесь, как раз в этом контексте, в этой связи. Посмотрите, пожалуйста, на похороны верующих людей и неверующих людей. И там печаль, и там грусть, и там скорбь. Но скорбь бывает разная. Эта скорбь может быть безысходной, и у неверующего человека, на похоронах неверующего человека, такая скорбь, конечно, безысходна. То есть непонятно, что с этим делать. Вот непонятно, как это избыть. Да, как вот от этого всего дальше избавиться. Что? А похороны верующего человека – это печаль, конечно, печаль. Но это также печаль светлая. В этой печали есть радость. Вот к комментарию Татьяны хорошо и плакать, и радоваться, и веселиться. Все это с Господом имеет смысл. Более того, без Господа, вот без Господа – и радость тоже оказывается неполной. Иногда говорят, что это вам Бог нужен, чтобы радоваться, чтобы горечь пережить, чтобы проблему пережить, да, напротив. Вот. Но иногда и радость, мы вот четко понимаем, что и радость без Бога, она тоже оказывается неполной. Ну и что? Ну и сегодня порадовался, а завтра эта радость уйдет. Но когда мы понимаем, что радость, которую мы имеем, это предвестник большей радости, это предвестник радости встречи с Ним, вот тогда это действительно начинает обретать для нас смысл. Юрий напоминает нам о том, о чем мы читали с вами в первом послании Иоанна. Любовь до того достигает совершенства в нас, что поступаем в мире сём, как Он поступал. И Юрий дополняет, нам нужно возрастать в полный возраст в Иисусе Христе. Возрастать бывает сложно. Еще много нашего эго мешает. Да, это еще одна большая и важная тема. Как раз возрастание в полный возраст во Христе. И эта тема, которая присутствует и в послании к евреям, которое мы читали с вами некоторое время назад, и здесь, в первом послании Иоанна. И вот это возрастание во Христе, оно предполагает также, что мы учимся различать истину и ложь. Что вот это духовное чутье, духовная чуйка в нас развивается. Ольга Миронова написала нам об этом же. Для меня самым интересным, новым был вопрос о знании. Что открывает Бог, когда и что говорит враг, и как различать. Это вопрос, Ольга, который мы с вами, ответ на который мы с вами будем понимать постепенно. И ответ на этот вопрос будет приходить нам как раз по мере нашего возрастания. Вот мы возрастаем во Христе, и мы учимся. Это как раз возвращение к тому, о чем когда-то мы беседовали в связи с комментарием Александра Павлюкевича, когда Александр написал о том, что вот мне жаль людей, которые питаются только вот пережеванной пищей из этих программ или из любых других программ. Вот возрастание, понимаете, какая вещь? Ведь возрастание начинается с того, что человеку действительно кто-то помогает. Он получает действительно переработанную пищу. Но дальше он растет. Интересно, тут такой, может быть, личный пример. Не знаю, приводить его или нет. Все-таки приведу. Вот когда я только начинал свою христианскую жизнь, у меня были проповедники, которых я... пасторы-проповедники, которых я слушал с огромнейшим удовольствием, вот буквально ловя каждое слово. И как раз на той стадии христианской жизни, на той стадии христианского роста, ну, я видел, что это от Бога. Для меня не было вопросов, там, это от Бога или нет. Да, это было от Него. Я видел, что это от Бога. И я понимал, что это то, что мне сейчас нужно. Скажем, проповедник проповедует по 4 главе книги пророка Даниила. Делает именно те акценты, которые мне на этом этапе моей жизни важно услышать. Вот тогда, да, когда я только начинал возрастать во Христе. Я недавно слушал запись этого же проповедника. И понял, что он, во-первых, он блестящий проповедник. И как я тогда был совершенно убежден, что это Божий человек, так я и сейчас совершенно убежден, что это Божий человек. Но то, что мне, скажем так, то, что мне было важно тогда, да, в его проповедях есть, он делает именно эти акценты. Но сейчас на моем жизненном пути мне важны некоторые другие вещи. В том числе и вещи, о которых он не говорит, которых он не раскрывает. Ну, по крайней мере, в тех проповедях, которые мне попались. И вот стало интересно. Я смотрю на Божие Слово, Священное Писание. Конкретный проповедник, которого мне послал Бог именно в тот момент жизни, в начале моего духовного пути, когда мне нужно было услышать именно это, вот то, о чем он говорит. И дальше я же не остановился на этом проповеднике. Я не сказал, что это все. И слава Богу. Я перечитываю Божие Слово. И Божие Слово открывает, или Бог через свое Слово открывает и другие какие-то аспекты, другие какие-то грани. Я полон уважения к этому конкретному проповеднику, как и ко многим другим проповедникам. Но дальше, вот в этот момент жизни, в тот момент жизни, в который я стал его проповеди переслушивать, я понял, что в этом конкретном моменте, в этой конкретной ситуации, действительно ближе и важнее Божие Слово. Это важное понимание. Думаю, чтобы для того, чтобы извлечь максимальную пользу из работы над Библией, книгой Михея, нам необходимо проводить параллели, задаваться вопросами. А кто сегодня, кого представляют эти Иаков, Самария, Иуда, Иерусалим, Сирия, земля, народы земли? А как это относится ко мне, к моей семье, к моей церкви, к моей стране, пасторам, правителям и не только к моей, моим. Да, это пишет Александр Павлюкевич, это уже подводя нас к книге пророка Михея. Мы сначала должны разобраться с первоначальным текстом, понять настолько, насколько возможно первоначальный текст. Мы задаемся вопросом, что здесь написано. Мы задаемся вопросом, что это значит. И дальше мы задаемся вопросом, что это значит для меня. И проводим вот эти самые параллели. И я думаю, что в наших наших беседах, и сегодняшней, и в следующих, это тоже будет звучать. Я не представляю, как бы переживала сложные жизненные ситуации без Бога. Так, тут у нас, у меня, к сожалению, сейчас убегает сообщение, это Мария пишет. Да, вот это действительно важная история. А без Господа. Без Него, пишет Мария, очень страшно, сплошная безысходность. Ну, видите, люди пытаются найти выход в каких-то других вещах, но выхода там нет. Отсрочка, может быть, есть, а выхода нет. Вот тут Ольга Петухова пишет: «Храни вас всех Господь». Да, спасибо большое, Ольга. И вас также. Это действительно важная тоже история, потому что это как раз про то, как, где мы действительно обретаем, где мы действительно находим покой. А как вы думаете, пишет Мария, стоит ли упорно просить у Бога того, что вы желаете, или правильнее смириться и сказать: «Да будет воля твоя», и тем самым отказаться от своего желания? Это один из самых сложных вопросов, которые, в принципе, можно было задать в связи с тем, о чем мы говорим. И есть, по-моему, я не помню, где-то во время поездок по Украине я это слышал, по-моему, это то ли в Херсоне, то ли, да, в Херсоне или в Одессе, когда спрашивают, может быть, кто-то из слушателей поможет, когда ты говоришь: как вы думаете, вот так или так? И человек говорит: или. И в данном случае или означает, что может быть и то, и другое. Вот или то, или то. Я понимаю, что это не отвечает на вопрос, который задает Мария. Пожалуй, один из подходов здесь такой. Молиться, обращаясь к Господу, и говорить: «Господи, пожалуйста, ты... либо дай мне просимое, если есть на то твоя воля, либо ты убери от меня это желание». Вот, или, по крайней мере, как-то смягчи это желание. Потому что действительно бывает, что ты о чем-то просишь, и он этого не дает, но понимание того, а что мне дальше просить, или как-то по-другому будет. Господи, ты убери это желание. Может быть, ты убери это желание до какого-то времени, когда это станет актуальным. Пожалуйста, сделай именно так. Тут я не буду сейчас читать. Рома Ковалев написал глупость. Ну, просто он написал глупость, и все. Простите, пожалуйста, что даже это упомянул. Рома Ковалев, извините, но вы написали глупость. Если вы можете ее обосновать... Ну, тогда... Нет, она будет также глупостью, но она станет, Рома Ковалев, обоснованной глупостью. И вот обоснование этой глупости мы можем почитать, а обычно те, кто пишет глупость, обосновывать их не умеют. А с самой глупостью, как с заявлением, мы спорить не можем. А вот с обоснованием можем разобраться, понять, в чем проблема этого обоснования. То есть, почему человек делает так. Вот, ну да, иногда такие комментарии у нас бывают. Ну, в общем, ничего страшного. Но, опять-таки, Рома Ковалев, если от вас будет обоснование, то, пожалуйста, напишите, мы с удовольствием это прочитаем. Даже если без удовольствия, но все равно это прочитаем и обсудим. А так просто вот нет, не буду. Вот, теперь по поводу книги пророка Михея. Ситуация такая. Пророк всегда говорит к своему конкретному времени... в своей конкретной ситуации. То есть он говорит о том, что важно вот в это время. Но при этом пророк всегда стоит вне времени. В этом, кстати, он похож на больших писателей. Или, точнее, большие писатели в чем-то похожи на него. Все-таки пророк первичен, конечно, потому что он от Бога. Вот. Он говорит для своего времени. И мы с вами будем слышать слова, которые обращены к Иерусалиму, обращены к Самарии. Но эти слова имеют смысл и для других времен, и для других народов. И еще. мы с вами начнем читать книгу, которая отличается своим совершенно роскошным литературным стилем. Любой перевод – это, конечно, компромисс. Но даже в переводе, в русском переводе в том числе, красота стиля во многом сохранена. Я посоветую вам сделать вот что. Прочитайте книгу несколько раз, книгу пророка Михея, но не торопясь. Получайте наслаждение от Божьего Слова, получайте наслаждение от Священного Писания. Ну и с этим предисловием, я думаю, мы с вами можем сейчас перейти к чтению Священного Писания, но давайте сначала обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы просим Тебя сейчас, будь с нами. Мы склоняемся пред Тобою. Мы молим Тебя, наставь нас, научи нас, открывай нам Слово Твое Святое. Благослови нас сейчас и дай нам понимание, дай нам разумение. Молим Тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1111-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами сегодня возвращаемся к Ветхому Завету. Мы сегодня открываем книгу пророка Михея. Это один из малых пророков, но перед нами одна из очень важных книг Священного Писания. Да, я понимаю, что говорю это в связи с каждой, практически каждой книгой Библии. На самом деле, да, это действительно так, потому что каждая книга важна, и каждая книга в Священном Писании дана не случайно. Ну, давайте сначала несколько слов скажем о самом пророке Михее. Имя его значит «Кто подобен Яхве?». Слово это «Миха». На самом деле родственно имени Михаэль или Михаил, которое означает «Кто как Бог?», «Кто подобен Богу?». Надо отметить, что в Библии есть несколько персонажей по имени Михей. Однако этот пророк уже в первом стихе определяется как «Моросфетин». Давайте прочитаем этот стих. «Слово Господне, которое было к Михею, Моросфетину, во дни Иоафама, Ахаза и Езекии, царей иудейских, и которое открыто ему о Самарии и Иерусалиме». Вот из этого мы можем почерпнуть немало информации. Михей происходит из местечка, которое называлось Моросфи, и находилось оно к западу от Хеврона, на юге Иудеи. Не надо путать пророка Михея с другими библейскими персонажами с тем же именем. Нам сказано также, что Михей пророчествовал во времена иудейских царей Иоафама, Ахаза и Езекии. И пророчество его касалось как Самарии, столицы Северного царства Израиля, так и Иерусалима, столицы Южного иудейского царства. Итак, даже при том, что Михей происходит с юга, большая часть его пророчества касается севера. И произносилось это пророчество как раз в то время, когда на Северное царство нападала Ассирия. Ну да, конечно, на южан она тоже нападала, но для северян все это окончилось пленом. Ну а Южное царство Господь еще на какое-то время сохранил, и потом уже, примерно век спустя, пришли жители Вавилона, и вот началось вавилонское пленение. Получается таким образом, что Михей был современником пророка Исаии, а также Осии и Амоса. И это самый конец 8 столетия до Рождества Христова. Получается также, что про Михея мы знаем довольно много. Некоторые даже предполагают, что Михей и Исаия были знакомы. Пророчество Михея называют даже Исаией в миниатюре, краткой версией пророка Исаии. Да, мы это тоже с вами увидим, мы это тоже сможем подтвердить. Дело в том, что между пророчествами Исаии и Михея
очень много поразительных сходств, очень много интересных параллелей, которые, конечно, интересно будет развить, мы это будем делать. Нужно отметить, что еще в XIX веке немецкие исследователи стали подвергать сомнению целостность этой книги. Кстати, точно так же они подвергали сомнению целостность книги пророка Исаии. Говорили о том, что первые 39 глав – это, собственно, Исаия, дальше с 40 по 66 главы – это вторая Исаия, или некие ученики, последователи Исаии. Однако консервативные исследователи дали исчерпывающие ответы на все эти сомнения и возражения. И потому у нас нет сегодня оснований подробно останавливаться на этой теме. Скажем только о том, что книга пророка Михея имеет единство. Отметим также, что пророк Иеремия цитировал книгу пророка Михея. Это вот один из тех случаев, когда библейские книги, библейские пророки конкретно, пересекаются. Мы с вами уже говорили об этом, когда читали книгу пророка Иеремии, но я еще раз вернусь сейчас к этому фрагменту. Это Иеремия, 26 глава, 18 стих. «Михей, моросфитянин, пророчествовал во дни Иезекии, царя Иудейского, и сказал всему народу Иудейскому, так говорит Господь Саваоф, Сион будет вспахан, как поле, Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего лесистым холмом». И вот интересно, что израильтяне и иудеи не обратили никакого внимания на Иеремию. Ну и, кстати, на Михея они тоже не обратили никакого внимания. И в результате именно так и произошло с Иерусалимом. Вряд ли какой-то иной город так часто и так жестоко разрушали, как разрушали Иерусалим за тысячелетия его истории. Когда мы сегодня приезжаем в Иерусалим, мы видим этот город, и мы часто говорим: «Вот это та самая земля, те самые улицы, по которым ходил наш Господь Иисус Христос». На самом деле это, конечно, не точно. Дело в том, что этот город неоднократно разрушался. Этот город неоднократно просто стирали с лица земли. И во многом это как раз и есть исполнение пророчеств, которые Бог давал, в частности, через Иеремию и до этого через Михея. Давайте поговорим о теме книги пророка Михея. Это тема суда. Михея даже часто называют пророком суда. Ну, на первый взгляд, так оно, пожалуй, и есть. По крайней мере, в первых трех главах акцент действительно делается именно на суде. Однако я не стал бы настолько упрощать картину. Да, конечно, начинает пророк Михей именно с суда. Однако в главах 4 по 7 акцент все же смещается. Эти четыре главы посвящены уже совсем не суду. То есть первые три главы, вообще говоря, меньшая часть книги, это суд, это осуждение. А последние четыре главы – это утешение. И вот один из великих вопросов, который задает пророк Михей, и это, пожалуй, один из главных вопросов Священного Писания. Вопрос звучит так: «Кто подобен тебе, великий Боже?» Мы видим этот вопрос снова и снова. «Кто подобен Богу в провозглашении, в свидетельствовании?» Об этом в первых трех главах. И дальше: «Кто подобен Богу в пророчестве, в утешении?» Об этом главы 4 и 5. Дальше: «Кто подобен Богу в том, как Он взывает?» Это 6 глава. И, наконец, «Кто подобен Богу в прощении?» Это 7 глава. Я бы сказал, что тема этой книги – это не просто суд. Тема здесь – суд и искупление Божие. И то, и другое. Разделять их нельзя. Ключевой стих – книга пророка Михея, 7 глава, 18 стих. Давайте сразу его прочитаем. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать». Да, друзья, Бог действительно ненавидит грех, Бог осуждает преступления, Бог осуждает беззаконие. Однако Бог любит людей. Бог любит даже, точнее, грешных людей. Или Бог любит людей, несмотря на то, что они грешные, вопреки тому, что они грешны. Он хочет спасать этих людей. По сути, дело суда чуждо для Бога. Чуждо, потому что ему совершенно не нравится этим заниматься. Бог предпочел бы не судить. Однако он судит именно потому, что он праведный Бог. Еще раз. Бог с радостью этого не делал бы. Однако он свят и он праведен. Он ненавидит грех. И если кто-то начинает мятеж против него, то Бог неизбежно должен с этим мятежом разобраться. Иначе просто не может быть. Однако Бог все равно любит грешных людей. Бог стремится нас спасти. Бог хочет нас спасти. И Бог нас спасет. Наше дело лишь ответить на это спасение, лишь принять Божие действие. Скажу несколько слов о стиле этого пророка, потому что мы с вами подошли на самом деле к одной из наиболее примечательных книг Библии с точки зрения стиля, поэтики. Если вы цените литературу, если вы цените поэзию, тем более восточную поэзию, то вы оцените и книгу пророка Михея. Для многих это любимый из малых пророков. Его слова пронизывают, попадают прямо в сердце. Михей пишет ясно, трогательно и, я бы сказал, нежно. При этом его слово реалистично и жизненно. В современном мире из него получился бы хороший военный корреспондент. То есть он описывает конкретные ситуации, описывает подробно, он дает немало деталей. И вот в этой короткой книге, в которой бесконечная Божия милость сочетается с суровым судом, есть некая эксклюзивная красота. Некоторые фрагменты этой книги известны практически любому христианину, даже если этот христианин не знает точно, откуда происходят сами эти отрывки. И через мрак грядущего суда Михей ясно видел будущую славу искупления Израиля. Все это делает книгу пророка Михея весьма примечательной. Михей произносил суд на города Израиля и Иудеи. Эти центральные города, эти столицы, эти крупнейшие центры влияли на жизнь всей страны. Эти городские проблемы похожи на самом деле и на проблемы нашего сегодняшнего дня. Михей осуждает жестокость, коррупцию, грабеж, жадность, материализм, духовное банкротство, сексуальную распущенность. Все это, опять-таки, весьма актуально и сегодня. Пророка Михея можно было бы назвать пророком для города. Ну и теперь несколько слов о плане этой книги. Всякий раз, когда мы начинаем читать библейскую книгу, нам очень полезно понять, как она устроена, как она написана. Таким образом, мы можем проще запомнить ее, таким образом мы можем проще проследить ее мысли. Первый раздел начинается во втором стихе первой главы. И открывается он словами «Слушайте все народы, внимай земля и все, что наполняет ее». Итак, «Слушайте все народы». И вот по этим словам или по похожим формулировкам мы как раз и можем выделить разделы книги. Итак, первая глава, второй стих «Слушайте все народы». Дальше, третья глава, первый стих «И сказал я, слушайте главы Иакова и князья дома Израилева». То есть сначала у нас было «Слушайте все народы», а дальше второе «Слушайте главы Иакова и князья дома Израилева». И дальше мы доходим до шестой главы и читаем начало первого стиха. «Слушайте, что говорит Господь». Опять-таки начинается все со слова «слушайте». И вот таким образом мы и можем разделить эту книгу. И получается, что в первых главах провозглашение грядущего суда за прошлые грехи. В четвертой и пятой главах пророчество о грядущей славе на основании прошлых обещаний Божьих. Да, вот обещания, о которых мы уже с вами читали, и о которых еще, между прочим, прочитаем, и грядущая слава. Это, кстати, важно, потому что мы не зацикливаемся только на суде. Мы видим и Божию милость. Иногда некоторые наши слушатели, некоторые наши зрители, и меня тоже упрекают, говорят, вы только про суд говорите. Нет, друзья, просто знаете, что получается? Человек слышит о суде и выключает, а дальше слушать не хочет. А дальше на самом деле как раз про славу и говорится. Ну и в 6 главе речь идет о покаянии в настоящем по причине искупления в прошлом. Иными словами, в прошлом Бог нечто важное уже совершил для Израиля, и звучит призыв к покаянию на основании того, что уже сделал Бог. Опять-таки, это очень современная, это очень актуальная история, потому что покаяние для человека сегодня возможно на основании именно того, что Бог совершил для нас в прошлом. И последний раздел, 7 глава, это прощение всякого беззакония по причине Божьего характера и посредством Божьего действия. То есть Бог таков по характеру, и Бог поступает так, именно поэтому возможно прощение для беззакония. Вот таким образом мы можем сформулировать план этой книги.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вообще скажу еще вот что. Прежде чем погружаться в детали той или иной библейской книги, постарайтесь сделать такой общий обзор. О чем эта книга? В чем ее основной смысл? Что хочет сказать, донести ее автор? Зачастую мы начинаем читать библейскую книгу, и мы читаем просто стих за стихом, мы видим подробности, мы видим детали, и за деревьями мы не видим леса, мы не видим полный план. Так вот, представьте себе, что вы взлетаете на самолете, вы смотрите на этот текст сверху, вы читаете всю книгу с начала до конца для того, чтобы увидеть общую картину. И чтобы ответить на все эти вопросы, вот что хочет сказать автор, о чем он говорит, к кому он обращается, для этого бывает полезно составить план этой книги. Вот, собственно, и здесь у нас получается центральный вопрос. Кто же подобен тебе, о Боже? В провозглашении, в пророчествовании и в призвании, и в прощении. Вот, собственно, об этом книга пророка Михея. Но чтобы сделать эти выводы, нужно было прочитать книгу целиком. Я вспоминаю моего наставника или одного из моих наставников еще на раннем этапе моей христианской жизни, который говорил нам так. Читайте послание к римлянам, перечитывайте послание к римлянам, читайте его много-много раз. И мне казалось, ну сколько же уже раз можно читать? Все уже и так читано, перечитано. А он говорил, читайте 10, 15, 20 раз, просто от начала до конца. Действительно, он оказался прав, хотя мне тогда, в студенчестве моем, это было сложно понять. Я думал, все уже знаю, все уже видел, ну что еще здесь можно открыть? А оказывается, Бог мог еще очень много открыть. И я знаю, что и сейчас Он тоже может еще много открыть. И вот таким образом, после этого предисловия, мы переходим к первому разделу, к первой главе. Собственно, раздел этот состоит из 3 глав. И речь здесь идет о провозглашении будущего суда за прошлые грехи. В этой книге мы находим некоторые весьма поразительные заявления. И первое из них будет уже здесь, в самой первой главе. Мы до него сегодня, к сожалению, дойти не успеем. В следующий раз, возможно, мы его затронем. Ну, по крайней мере, в следующий раз начнем. Однако, буквально в каждой главе, я просто хочу сейчас ваше внимание на это обратить, буквально в каждой главе будет, по крайней мере, одно весьма неожиданное, даже шокирующее заявление. Так что слушайте, пожалуйста, и читайте книгу пророка Михея. Я еще раз хочу вас призвать, друзья, перечитывайте эту книгу, читайте ее несколько раз, вот буквально сейчас, во время подготовки к нашим встречам, прочитайте ее, ну, по крайней мере, дважды. У вас будет общая картина этой книги, у вас будет ощущение того, что вы знакомы с этим пророком. Итак, друзья мои, первое слово пророка Михея обращено к Самарии, но оно доходит также и до Иерусалима. Обратите, пожалуйста, внимание на первый стих первой главы. «Слово Господне, которое было к Михею Марсфетину во дни Иофама, Ахаза и Иезекии, царей иудейских, и которое открыто ему о Самарии и Иерусалиме». Еще раз повторю, что Самария – это столица Северного царства. И один из золотых тельцов, который сделал царь Иеровоам, находился как раз в Самарии. Мы уже говорили об этом городе в связи с тем, как прославили, или точнее, обесславили его Ахав и Иезавель. Надо отметить, что город этот был построен в красивейшем месте. Однако на протяжении многих-многих веков город этот был практически в развалинах, в запустении. Сейчас это часть так называемой палестинской автономии. Это место, в которое, ну да, некоторые туристы все-таки ездят, и вы можете найти фотографии в интернете, и да, действительно, какое-то восстановление, какие-то восстановительные работы там идут, но по большому счету большинство из туристов, которые отправляются в Израиль, в Самарию все-таки не едут. Получается, что пророчество Михея о Самарии исполнилось буквально. Сам Михей был, как мы уже отметили, все же из Иудеи, то есть с юга, а не с севера. Однако он пророчествует к обоим царствам, и при этом его главная проповедь обращена все-таки к Северному царству. Я часто задумываюсь, почему это так. Михей был младшим современником Исаии. И я предполагаю, что для Южного царства вполне достаточно проповеди более старшего пророка, а именно Исаии. Ну а его, Михея, Бог направил, чтобы проповедовать к северянам. И, кстати, Михей всегда четко указывает, к кому он обращается. По этой причине его всегда легко понять – и пророчество это легко читается. Ну вот смотрите, например, второй стих. «Слушайте все народы, внимай земля и все, что наполняет ее, да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего». В первом стихе Михей обращался к Самарии и к Иерусалиму. То есть речь идет об Израиле, причем Израиле целиком, без разделения. Кстати говоря, я еще раз обращу на это ваше внимание. Дело в том, что Бог не разделяет Израиль. Вот это разделение Израиля – это история человеческая. Для Бога Израиль остается целым народом и целым государством. Прочитайте пророков в Библии, в Ветхом Завете. Вы увидите людей, которые несут Божие Слово – обеим частям разделенного государства. То есть Израиль разделился политически, но в Божьем плане, в Божьем замысле он так и оставался единым. Итак, первый стих обращен к Иудее и Израилю, по сути, к единому Израилю. Второй же стих обращается ко всему человечеству. Михей начинает говорить о суде над всеми народами. Это относится ко всем, а значит и к нам с вами. Помните, мы это уже отмечали. Хотя пророки обращались к конкретным людям и к конкретным царствам своего времени в конкретный исторический период, их слова актуальны и для сегодняшнего дня, потому что в слове, которое Бог открывал через пророков, изложены великие неприходящие принципы. Я хочу обратить внимание вот на что. Как и некоторые другие пророки, Михей говорит о человеческой власти, о правительстве. Он выделяет правильные и ложные подходы ко власти. И думаю, всем политическим деятелям стоит прочитать и внимательно изучить эту книгу. В конечном счете, не политики, а именно Бог знает, как устроить жизнь на нашей земле, как устроить жизнь нашей страны, нашего города, ну и, кстати, естественно, и любой другой страны тоже. В конечном счете, не столь важна форма правления, форма государственного устройства. Понимаете, когда Иисус придет на землю, он будет совершенно не демократом, он будет диктатором. Но обратите, пожалуйста, внимание, он будет правильным диктатором. Да и вообще, чрезвычайно важны характер и личность правителя. Монархия, ограниченная монархия, демократия, диктатура. Неважно, какой у нас вид государственного устройства. Важно, чтобы у руля были правильные люди, люди, чтущие Бога. Нет, друзья, я не о политике. Я о философии государства. Я о том, что говорит на эту тему Библия. Определяющее здесь – это характер человека, который стоит у руля. Характер, личность, целостность, а не просто харизма или внешняя красота. И уж точно не просто образование или не просто умение красиво говорить. Сегодня во власти нам нужны люди, имеющие соответствующий характер, настоящие, любящие Бога. Но таких очень мало, их очень не хватает. Да и в дни пророка Михея их не хватало. Смотрите, например, что говорится в 3 главе 11 стихе. «Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда». Это описание коррупции, сочетающейся с ложной религиозностью. Лжепророки, лжерелигии, лжелидеры – вот это величайшая проблема. И Михей эту проблему определяет абсолютно точно. Эти люди считают, что им все можно, что им все дозволено. Коррупция пронизала их полностью. Кстати, системы того времени – можно было бы по-человечески назвать теократией. Эти люди постоянно ссылаются на Бога. Иногда говорят, лучшая система – это демократия. Или кто-то скажет диктатура. Или теократия. Я знаю, что многие христиане считают лучшей системой именно теократию. Скажу вам вот что. Если теократия перестает опираться на Бога, она тоже оказывается гнилой системой. Лучшая политическая система – это та, во главе которой стоят люди, поставленные Богом. Именно об этом нам с вами важно сегодня молиться, но понимать также, что конечная реализация, конечное осуществление этого будет лишь тогда, когда Христос придет на землю, тогда, когда Христос установит свое царство. И особенно актуально в этой связи звучит прошение из молитвы Господней. «Да приидет Царствие Твое!» Об этом мы молимся. И мы читаем книгу пророка Михея. Мы читаем Божие Слово. Мы читаем Божие Откровение, обращенное и к Израилю, и к Иудее. И обращенное также ко всем народам, среди которых и мы тоже находимся. Но читаем мы это слово, смотрим мы на это слово уже глазами Нового Завета, глазами людей, знающих Иисуса Христа, глазами людей, которые знают не только книгу пророка Михея, но и, например, Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог Отец отдал Сына Своего Иисуса Христа на суд. И мы с вами будем читать о суде. Бог Отец отдал Иисуса Христа на суд для того, чтобы мы могли обрести милость. Ту самую милость, о которой мы тоже с вами будем читать. Все это в наших беседах, которые нам с вами предстоят по книге пророка Михея. Интереснейшее время, интереснейшие беседы нам с вами предстоят. Но это в будущем. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас
Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.